чем живет сегодня молодежь? Что она думает о современных реалиях и вечных ценностях? В эфире передача «Маша в теме».
Привет всем! Время поговорить о современном и вечном. Сегодня в теме я, Мария Хмеринина, моя гостья Софья Третьякова. И надеюсь, вы, наши зрители, наши слушатели и просто люди, которые случайно сюда заглянули в наш эфир. Как говорится, не переключайтесь, потому что сегодня мы будем много говорить о любви, много говорить о молодости, ну и о соединяющем две эти вещи браке. Да, Соня?
Да.
Вышла замуж в 18. Так звучит наша сегодняшняя тема. Первый вопрос, который хочется сразу вам задать. Как вы относитесь к раннему замужеству? Почему для одних пожениться в 18 – это мечта, а для других это просто какой-то кошмарный сон, и нет-нет-нет, не дай бог, не со мной. Соня вышла замуж в 19.
В 19.
Совсем недавно.
Совсем недавно, это вот буквально, ну, 2 месяца назад,
считай. 2 месяца. Да, и вот ближайшие 50 минут мы как раз будем обсуждать все за и все против раннего замужества с Соней. И вместе с вами вы уже сейчас можете писать свои комментарии к этой трансляции, писать свои сообщения. Мы их будем зачитывать, как-то комментировать. Также ставьте лайки, делайте репосты. За это вам будет отдельный респект от нас, Соней. Ну и можете также обратить внимание на описание к этой трансляции. Там есть 2 важные ссылочки. Ссылка на чат духовно-психологической помощи и ссылка на мой YouTube-канал. Вот, может быть, вам будет что-то из этого полезно или интересно. Соня, без долгих отступлений, давай начнем с твоей истории. Ты у нас уже в эфире была, но тогда это было еще, когда ты была свободной девушкой.
О, да.
Да, свободной и не обремененной узами брака. Расскажи, пожалуйста, как ты познакомилась со своим мужем сейчас уже, с Вовой? Как это произошло и когда?
Слушайте, на самом деле, может быть, для многих слушателей это будет дико, но мы познакомились в интернете.
Почему как раз-таки, наоборот, сейчас это очень даже актуально?
Ну да, но опять-таки есть до сих пор люди, которые в интернете познакомились. Ну, мне как бы отец не верил, в ближайший месяц он говорил мне, что это бот.
Да, это бот. Нейросеть, общаешься с нейросетью.
Ну, действительно. Мы познакомились через мою, на тот момент, лучшую подругу. У нее как раз был друг, она была модератором в его группе ВКонтакте. И вдруг мы так с ним познакомились. Он увидел парочку моих фотографий и сам написал. А потом мы играли очень много в игры онлайн, в стрелялки всякие, в шутеры на компьютере. Очень много разговаривали. На тот момент, кстати, я не ходила в церковь, поэтому у нас были, знаете, далеко, ну, не христианские темы для разговора. Мы были тогда другими людьми, не такими, как сейчас вообще. Более молодыми, более свободными, как
Маша сказала. Да, сейчас-то уж старые, да?
Да, уже все, все.
Сонь, нужно сказать, что Вова из другого города, вы общались на расстоянии. Для начала расскажи, каково это любить человека на расстоянии и что в итоге произошло, как вы стали ближе друг к другу, так скажем.
Слушай, ну любить на расстоянии я прям не стала. Ну как бы у нас же все начиналось просто с дружбы, с общения. И причем когда, в общем, получилось так, что мы пообщались полгода, и тут происходит знаменательное событие в моей жизни, я возвращаюсь в церковь. Пропадаю на 3 месяца из нашего общения.
Тебе 16 лет, 15?
Мне, да, на тот момент 16 лет примерно. 15-16 уже, блин, не помню. В общем, я ухожу из нашего общения, он меня теряет, связывается с моими подругами. Как же меня найти, где же я? Подруги объясняют мне, что я сейчас нахожусь далеко от города, и я знакомлюсь с Богом заново, вновь. В общем, у меня идет какой-то процесс наполнения совсем иными вещами, нежели меня раньше интересовали. В общем, я вернулась совсем другой, такой, не знаю.
Небесный такой.
Да, такой прям просто с новыми целями, с новыми взглядами, такой девушкой. И вдруг мне показалось, что наше общение больше, ну, не имеет смысла. Мне тогда казалось, что раз человек, он как бы Богом не интересуется, ну и зачем оно мне вообще? Ну, вот это вот, знаете, как это новоиспеченные в Боге обычно стараются все теперь только в Бога, только вот, ну, вот у меня вот такая тема была. В общем, и знаете, как произошло, что мы продолжили общаться после длительного перерыва и попыток связаться со мной? Он мне отправляет фотографию, где он держит в руке Новый Завет и говорит: «Соня, ну ответь мне, пожалуйста, у меня есть вопросы». И он меня действительно, как сказать, забайтил на ответ. Он меня просто вынудил ему ответить. Я такая: о, неужели он начал интересоваться? Я потом смотрю, у него в аудиозаписи ВКонтакте 10-часовые версии Библии Нового Завета. Поэтому да.
Он знал, чем тебя взять.
Да, меня это покорило, естественно.
Хорошо. Он приехал к тебе из другого города, правильно?
Да, уже потом, впоследствии, когда мы начали общаться о Библии. Как он мне сказал потом, уже сейчас, говорит, на самом деле мне вообще на тот момент было все равно. Угу. Говорит, я так сильно хотела общаться, говорит, что это, походу, был единственный способ, как можно было бы тебя вывести на общение.
Круто.
Вот, да, и мы начали общаться, обсуждать Библию, и ночами сидели, и прям разбирали отдельные местописания, что-то вместе читали, вместе молились, и произошел призыв. Я призвала его к молитве покаяния уже спустя длительное время, ну, нашего общения.
Бедный парень!
Да, и он отказался и решил подумать подольше. Меня это тоже опять покорило, потому что он понял, что это важный шаг. То есть это не просто наобум сказал, типа это, заслужил уважение, и все, он решил подумать, и через неделю ровно он согласился. Я ему позвонила по телефону, первый раз по телефону. Он принял молитву покаяния и через месяц приехал первый раз сюда.
Сонь, на тот момент ты думала, что ты выйдешь за него замуж?
Конечно, нет. Я думала, что у меня какое-то... Ну, у меня было вообще иное, можно сказать, представление о своем муже. Я не думала, что на этом действительно все сложится вот в то, что произошло.
Колечко.
Да.
Ну, как ты поняла, что это твой человек? Вот, мне кажется, самое главное, да, в этом решении выйти замуж за человека, это понять, что вот это вот, вот оно твое, вот твое. Mm-hmm. То есть, может быть, ты понимаешь, что есть у человека какие-то недостатки, но ты готова с ними смириться и mm-hmm. всю жизнь провести с этим человеком. Как ты это поняла?
Не хочется говорить какие-то банальные ванильные вещи, но, к сожалению, все произошло так, как вот в пабликах с цитатами. Я поняла, что мне с ним просто комфортно делать все. Я, в принципе, такой человек, который, ну, как сказать, большую часть своей жизни, вот особенно в подростковом возрасте, подстраивался. То есть компания, и я стараюсь как бы подстроиться и поймать динамику и ритм, которая в компании просто. И как бы, и естественно, это не получается то, что ты как бы, ну, ты не остаешься собой, получается, ты подстраиваешься. А тут я просто поймала себя на мысли, когда он уже приехал во второй раз, что я никого не изображаю. То есть... Я действительно говорю то, что хочу говорить, и меня никто не осуждает, меня поддерживают. И самое, что классное, люди, когда с человеком комфортно молчать, это бесценно. Потому что я всегда на себе чувствую обязанность разбавить тишину. То есть как бы быть человеком, который в эту неловкую паузу влезет с чем-нибудь. А тут я поняла, что это не нужно, этого не требуется, и так хорошо. Ну, просто обоим людям хорошо, и это очень важно, ну, вот.
Сонь, нам вот тут Дмитрий написал, я сделал предложение, короче, она согласилась, а сейчас я везде еду к ней в Мурманск. Вот видишь, Вова не один такой человек, который готов все оставить и поехать к любимой девушке. Здорово, мне кажется, вот этот шаг, ну вот, вам, парни, сейчас говорю, мне кажется, вот такой шаг на самом деле очень многое показывает,
да,
для девушки.
Да, да.
Показывает, насколько вы серьезно относитесь к этому. Так, Евгений спрашивает, а что, реально так познакомиться и встречаться в соцсетях? Дмитрий ему тут же отвечает, по-разному бывает. Соня, ты как ответила бы?
Ну вот представляете, реально, у меня так случилось. Значит, реально, мы просто познакомились через мою подругу и просто по соцсетям с какой-то странной шутки первой мы начали общаться. Вообще, знаете, еще диалог так завязался с каких-то приколов просто. Им поняли, что нам смешно, нам интересно, и просто диалог продолжался недели, потом уже месяцы, и просто понимаешь, что комфортно. И все, и так и получается, что вы дружите, потом уже вы кружочки отправляете, то есть, ну, и так происходит сближение. Конечно.
Кружочки, поясни, пожалуйста, что это такое.
Ну, знаете, в Телеграм-канале кружки такие, короткие ролики в минуту, которые ты можешь там, мэ-мэ-мэ, или там, привет-привет, там что-нибудь отправить, и, в общем, или рассказать. Это очень сближает на самом деле, как бы это, возможно, абсурдно не звучало, особенно для старшего поколения, но сейчас действительно реально познакомиться в сети и сблизиться, и это круто. Вообще, слава богу за технологию. Я мужа встретила своего благодаря технологии.
Круто, Сань. Очень рада за тебя. Недавно ты вышла замуж, у вас была свадьба. Давайте посмотрим немножко фотографии, да, со свадьбы Сони и Вовы. Они очень красивые, очень милые. Да, можно включать. К сожалению, в моих соцсетях их не увидите вы, но ничего страшного. Думаю, можно будет потом где-нибудь их еще посмотреть. Да, мы готовы посмотреть фотографии. Кто-то, кажется, не готов их включить. Ладно, вот, все, появились фотографии. Соня, это в Санкт-Петербурге, да, вы такие красивые, переходите зебру, переходите дорогу, почти Битлз. Давайте дальше.
Это тоже мы.
Это тоже вы.
На букетик смотрим, красивый.
У тебя было такое красивое платье, такое, знаешь... Такое, как у принцессы, с ромашками.
Да, я летнее. Хотела себе какое-то необычное платье и поняла, что ромашки, оно просто покорило меня своим принтом, своим видом. А еще именно в день свадьбы я узнала, что ромашки — это символ семьи и верности. Вот так узнаково получилось.
Да, это вы просто на улице, да, стоите в толпе людей?
Да, как будто бы это наши гости, на самом деле это просто проходят прохожие и говорят: «О, поздравляем вас, вы такие красивые, вы такие молодые, вы такие классные». Вот так мило было вообще, обожаю эти фотографии.
О, здесь ты кидаешь букетик, да?
Ну, это да.
Среди питерских домов.
Эту фотографию я обожаю.
Очень атмосферные фотографии. Да. Ну, в общем, очень милые, милые фотографии. Спасибо, что мы их показали все-таки. Так, Сань, смотри, перед свадьбой у тебя еще была помолвка. Помолвка — это для некоторых людей такое что-то очень странное, непонятное, когда вы вроде бы друг другу уже сказали, что да, вы согласны пожениться, но зачем-то нужен еще вот этот вот период предсвадебный. Давай расскажем, как проходила ваша помолвка в церкви, она была именно в церкви, да, и почему для вас это было важно?
Я просто... считаю очень важным рассказать предысторию перед помолвкой, потому что это прям в корне меняет мое отношение сейчас к жизни в браке и вообще к помолвке в принципе. Хочу просто поделиться. Изначально, когда мы поняли с Вовой, что мы влюбились, мы такие юные, молодые, вот эта вот бурлящая кровь, вот эти чувства, эмоции. Я просто для себя поняла, мне помолвка не нужна. То есть я не хочу. Ну, как бы, вот просто я поняла, что для меня помолвка была это ограничение. Почему я не могу делать то, что я хочу? Почему я не могу человека поцеловать? Я что, не имею права? Я же взрослая, ну, мне 16 лет, почему я не могу? Вообще, как бы, я же люблю, я что-то вот, я как-то согрешаю в этот момент, что ли. Ничто же, ничего же в этом нет какого-то вот грязного. Но мне казалось, что, в общем, это бред, это не нужно. Мне казалось, это вот ограничение ненужное в тот момент. И... В общем, так получилось, да, что мы... о нет, мы целовались, о нет. Да, так получилось, что вот первое время все-таки, ну, без интимной жизни, просто целовались вот первое время. И в итоге произошел такой момент судьбоносный. Я съездила на христианскую конференцию, и там как раз проповедовали о теме вообще, в принципе, о сексе до брака и о том, как вообще христиане себя ведут, вот когда вступают в отношения. И меня, знаете, так коснулось, и самое, что ценное, мы были с Вовой, ну, с моим женихом, его зовут Вова, на этой конференции. Вот. И нас обоих коснулось, что очень классно, не пришлось ничего друг другу объяснять. Мы приехали к себе домой, в родной город. Я подошла к своим родителям, у меня родители пасторы церкви. Я им говорю: «Мама, я хочу, чтобы отец увел нас в помолвку. Мы хотим этого вдвоем». Потому что мы так решили, что так будет, ну, лучше, и, ну, я не знаю, просто, вот знаете, накрыло это все. И потом, знаете, в помолвке еще первые два месяца было так вот необычно, так странно. Еще, кстати, я вступила в помолвку только когда мне 18 лет исполнилось. Я ждала еще как бы год. И опять же, мы, ну, как бы... Все из своей жизни, так можно сказать, убрали. Все.
То есть больше не целовались, не обнимались?
Да, приняли решение, что как бы не будем. Вот.
Ну а зачем это? Ну зачем это?
Вот у меня сейчас есть четкое понимание, зачем это, и как бы как я своим сверстникам, в принципе, как бы свою позицию объясняю. Для меня помолвка сейчас — это совершенно не ограничение. Это, наоборот, приобретение. Во-первых, в любви и в отношениях не самое главное, поверьте, обниматься и целоваться. Это очень важно, этого хочется, это один из языков любви, прикосновения. Для кого-то это прям одно из самых наиважнейших. Но понимаете, в отношениях это все равно не на первом месте. Когда вот ты в помолвке, ты просто, у тебя время, понятие, ну, твой ли это человек или нет. Потому что это очень ценно, если вы не торопитесь. Просто в итоге потом, ваш, когда первый поцелуй, он действительно первый, вы не представляете, насколько это трепетно, и когда именно с вашим человеком. Просто когда человеку от вас нужно только, ну, целоваться, обниматься, ну что это такое, как бы, это не совсем серьезно, когда человек готов вас ждать, ну как бы, и в принципе, знаете, когда вы понимаете, для чего это делается, оно уже как бы так и не тянет, вы понимаете, к чему вы идете.
Угу. Кстати, к нам Вова тоже присоединился. Он говорит, помолвка — это очень необычное время. Нам в комментариях написал: Вова, может быть, ты немножечко пояснишь, да, что для тебя было помолвкой? Ты из, ну, нехристианской семьи, ну, в смысле, не воцерковленной такой, mm-hmm. да, семьи. Как ты вообще смотрел на помолвку? Что это для тебя? Что поменяло это в твоей голове? Напиши, будет очень интересно. Сонь, а вот нам Оля написала... о, точно! Когда молчать вдвоем комфортно, это самое главное, я так понимаю. Тут одно слово, видимо, не влезло. Самое главное или самое важное. Так, и Сергей нам написал: Соня, всего вам наилучшего в жизни. Дай вам Бог счастья. Как вы все верно говорите с моей точки зрения. Вот, Соня.
Спасибо большое, очень приятно.
Мы вернемся еще к вопросу обнимашек, поцелуев mm-hmm. и интимной mm-hmm. жизни, да, тоже об этом немножко mm-hmm. позже поговорим. Такой вопрос тебе хочу задать. Как реагировали твои друзья, твои родственники на то, что ты так рано решила выйти замуж?
На самом деле, ну, вы знаете, просто мои родители, когда особенно я в помолвку вступила, они поняли, что намерения серьезные. И особенно вот мы же сначала жили в другом городе. Сейчас я проживаю в Санкт-Петербурге с моим мужем. А тогда он жил в Улан-Удэ, то есть в Сибири, далековато отсюда. А я жила в Иркутске. У нас между городами было 500 километров вот, расстояние. Ну и, в общем, первое, на что обратила внимание и я, и моя семья, это то, что парень готов ездить. И просто, ну, решительность, ответственность, и просто, как бы, ну, ну, такой немножко богатырский, что ли, рыцарский дух, вот, знаете, ну, это очень, как бы, как сказать, это приковывает внимание и оставляет человека в сердце, что он, как бы, готов чем-то жертвовать, готов ездить, знаете, как бы, даже в эру соцсетей, что можешь созваниваться, все равно человек ездит, а он ездил каждый месяц. То есть это очень ценно
сильно.
Было, да, это очень круто было, прям только возможность появляется, сразу он ко мне стартовал. И самое, что крутое, вот он принял молитву покаяния, он сказал, меня еще это тоже очень покорило, он выбросил все свои, у него были электронные сигареты, он сразу все выбросил, и больше ни разу ничего этого ни губами, ничем не касался, никогда. Это тоже очень было, ну, для меня...
Ни губами, ничем, да. Еще можно было касаться.
Мало ли.
Ладно.
В общем, да, и... Моя семья, естественно, все это отмечала, все мои друзья и близкие смотрели, какой, ну, ты парень такой прям, молодец там. В общем, ну, никто не считал, что что-то неправильное происходит. Все, знаете, как будто было своевременно. Плюс самое, что крутое в этой истории, когда как раз я уже как бы решила идти за Богом и перестала общаться с Вовой, от меня многие друзья отвернулись в этот момент. Ну, как бы не было это печально, так иногда происходит, когда у вас пути, мнения, мировоззрение расходятся, не получается больше общаться. Я в ту ночь помню, у меня прям была такая истерика, потому что я человек очень социальный, очень нуждающийся в друзьях, в общении. Я прям плакала и помню, молилась Богу, говорю: Бог, пошли мне такого человека, с которым мне будет во всем комфортно всегда, и мне не нужно будет что-то из себя строить. Это прям был крик души. И Бог послал мне нового старого человека.
Нового старого?
Да, так получилось, что все мои запросы, которые были посланы Богу, были удовлетворены в этом человеке. И поэтому, опять же, повторюсь, никто не считал, что что-то не то происходит, когда мы начали общаться.
Ну, ладно, когда вы начали общаться, это все хорошо, все увидели.
Начали общаться теснее, имею в виду.
А вот когда вы сказали: все, мы поженимся.
А, ну это да. Ну просто, как бы, понимаете, помолвка подразумевает собой, ну, дальнейшее замужество, если все пройдет гладко. Поэтому, как бы, когда мы вступали в помолвку, мои родственники-то точно понимали, что это не шутки уже все. То есть помолвка — это же, как бы, так, не игра. Понятно, что это время для проверки чувств. Возможно, как бы, исход помолвки — это все-таки разрыв, и это тоже хорошо, потому что в помолвке все обостряется в 10 раз. Поверьте, это не шутки. В помолвке действительно все увеличивается, все какие-то, притыкания ваши, они увеличиваются, Бог действительно показывает человека изнутри. Все, так сказать, подноготную, все подводные камни, все выплывает, вот в таких вселенских масштабах. И ты просто должен понимать, готов ли ты с этим мириться или нет, устраивает ли тебя, любишь ли ты все-таки даже вот с этим всем. И так получилось, что мы любим. И это все, естественно, происходило, опять-таки, на глазах у близких, потому что я очень тесно со всеми общаюсь, все в курсе то, как у нас все происходит. Поэтому все отреагировали хорошо. И слава Богу, это очень, как бы, меня радует, естественно. Не хотелось бы конфликтов на этой почве.
Соня, вот сейчас Ирина нам написала, что отрицательно относится к раннему замужеству. И действительно, вот, допустим, многие люди, особенно люди, которые уже много лет прожили в браке, им, допустим, говоришь, а вот 18 вышла замуж у меня подружка, и они, знаешь, как реагируют? Бедная, да за что же она себя так? Зачем же она себя на это обрекла? Даже пожить девочка не успела, даже жизни не узнала, еще ничего не успела в жизни увидеть, а уже вот себя вот в эти оковы засунула. Ну вот, Сонь, что бы ты ответила таким людям, которые жалеют?
Я считаю, люди имеют право на свою точку зрения и на свое отношение к вещам, потому что для кого-то действительно, будучи с другим человеком, сложно развиваться. В первую очередь, как бы, люди считают, что это тебе сразу обрубили два крыла, ты не можешь построить ни карьеру, ни свое будущее. Но опять же таки, вот в моем случае я человек, который максимально приспособлен к социуму, к людям, и я больше могу себя раскрыть, когда рядом со мной нужные люди, тем более вот настолько нужные, опять же таки. И как бы... И я чувствую, что и Вовин потенциал рядом со мной, он раскрывается. Мы, если так можно сказать, стали гораздо успешнее, чем мы были по отдельности. Мы много что в друг друге открыли, таланты друг с другом, понимаете? То есть, например, это ты друг друга поддерживаешь, и ты сам не мог, например, на что-то решиться, когда у тебя есть любимый человек, которому ты всецело доверяешь, и мнение которого тебе важно, тогда действительно легко начать делать что-то новое, если ты в чем-то не уверен. Если человек тебе прям вот говорит прям, да ты вот это, вот ты в этом хороша, и вот это у тебя точно получится. У меня вот наоборот, знаете, в браке легче было построить какие-то свои предпочтения, свою карьеру, свои хобби, поэтому, ну, я не согласна с вашим несогласием, лично вот для себя, а как бы прекрасно понимаю, что есть люди, опять-таки, которым тяжело, но в браке что-то, чего-то добиться, поэтому... Ну, просто выходите замуж попозже. Что я могу сказать? Я никого не принуждаю выходить рано замуж.
Ты интересную вещь сказала, что вместе вы можете делать больше, чем по отдельности. Да, да. Вот это, мне кажется, очень такой важный фактор, когда вы понимаете, ну, что вам, чтобы раскрыть, например, свои таланты, да, чтобы как-то реализоваться в жизни, рядом нужен кто-то еще. Мне кажется, вот понять это... Но опять же, здесь знаешь, что нужно? Мне кажется, помнить. Я вот слышала такую фразу, что если человек, он несчастен в одиночестве, то и в отношениях с кем-то он тоже будет несчастен. Вот с этой стороны, если посмотреть, может быть, да даже не может быть, а очень часто люди выходят замуж просто, ну или женятся, да, просто потому, что им что-то нужно от другого человека, чтобы он им что-то дал, чтобы он восполнил какие-то их пробелы, какие-то пустоты там в душе или в материальной жизни. Вот как на такое ты смотришь?
Ну, знаешь, опять-таки хочу сказать, это индивидуально. Даже если фраза рассчитана на больший круг людей, мне кажется, это опять-таки все очень индивидуально, потому что я человек, которому, к сожалению, я так и не научилась как бы продуктивно оставаться наедине с собой. Это тоже, ну, моя личная проблема, с которой я работаю, естественно. Мне тяжело находиться в одиночестве, ну, больше недели, потому что я сразу все, у меня как бы нехватка близких людей, нехватка общения. Поэтому, то есть, ну, мне в одиночестве, ну, можно сказать, мне некомфортно в одиночестве, да, поэтому мне гораздо комфортнее. Опять-таки, именно поэтому я могу быть гораздо более продуктивной, потому что рядом со мной человек. Это вот, опять-таки, для меня отлично работает раннее замужество, потому что я в более юном возрасте смогу большего добиться. Это как бы лично для меня.
То есть он тебя вдохновляет развиваться?
Конечно, конечно. Просто, в принципе, его общество рядом, оно мне помогает как бы функционировать, как вот, я не знаю, ну, я считаю, что тот выбор, который я сделала, он прям хороший для моей жизни. Это, наверное, лучшее, что я могла бы сделать, ну, потому что действительно считаю, что этот человек, он был создан для меня, и я для него.
нас приветствуют твои родители. Да, Надежда написала: девочки, вы крутые. Сергей спрашивает: так, что тут происходит? Что тут происходит? Ну да, разговариваем с Соней про раннее замужество, каково это. Соня, вот честно, я от себя скажу, я по большей части тоже не понимаю людей, которые там в свои 18-20 лет добровольно принимают вот это решение заключить себя в брачные узы, потому что я в этом вижу, ну, как ты уже тоже правильно сказала, не только чувства, какие-то вот этот вот взрыв, да, внутренний, сердечный. Я в этом вижу очень много ответственности. У вас появляются обязательства по отношению друг к другу, отчетность перед друг другом. И вот, кстати, вот обязанность и ответственность — это, наверное, то, чего боятся даже не только молодые люди, а многие люди, которые более зрелыми становятся. И, наверное, поэтому как раз-таки, что у людей за себя-то иногда ответственности недостаточно, а тут еще за другого человека. Наверное, по этой причине взрослые, да, ну, зрелые люди не очень советуют ранние браки, потому что понимают, что так вы же еще дети, вы еще дети, вы еще, да, ничего не поняли, да, еще, ну, так немножко даже, грубо говоря, там, зеленые еще совсем, да, какая вам свадьба, какой вам брак. Вот, то есть, Сонь, как ты подошла к этому вопросу, к вопросу ответственности, обязанностей, были ли у тебя... Ну, какие-то очень ясные понимания, что ты будешь обязана отвечать в браке вот за это, вот за это, вот за это, отчитываться перед мужем своим.
Знаете, как вам сказать? Я, конечно, с ответственностью не особо дружу до сих пор, но это как бы, не знаю, заметно ли это, нет вообще по мне, в принципе. Но да, у меня с этим проблемы, но знаете, для меня опять-таки брак было решение этой проблемы, потому что для меня брак — это взросление, причем глобальное, сильнейшее взросление. Это прям... новая жизнь, от слова совсем новая, с другими какими-то просто процессами, с другими возможностями, с другими мыслями. И вы знаете, в моем случае как бы брак мне помогает и помогает взрослеть тоже. И развиваться, и взрослеть. То есть, как бы, знаете, если мне комфортно с человеком, а как по-другому мне развиться? Ну, лично мне. Вот мне как из зеленой стать там красной, да? Мне как это сделать? То есть, по-другому. Вот я посчитала, что брак, он все компенсирует для меня. Мне очень, знаете, максимально комфортно. Я вот 2 месяца в браке, я понимаю, что у меня прям, ну, прям пошел рост и эмоциональный, и психологический, в принципе, как бы. Я уже по-другому мыслю, уже за 2 месяца.
Ты работать начала.
Ну, это да. Ответственность.
Да, ответственность. Матушка. Кстати, твой папа сейчас написал, Сергей, что в 18 тоже женился.
Да, да, это правда, я вот как раз говорила уже об этом.
А, кстати, твои родители делились с тобой, ну да, вот этими переживаниями, да, как у них это было? Потому что у них была, ну, не христианская семья, то есть они встретили друг друга еще до того, как стали верующими. Вот они рассказывали тебе, как они строили отношения?
У нас очень много было бесед по этому поводу с мамой, прямо от сердца к сердцу. Она меня посвящала в свое сердце, в свои чувства. И я, опять-таки, все больше и больше убеждалась, что я делаю правильное решение, что я ни в чем не ошиблась, и Вова ни в чем не ошибся, и вообще никто ни в чем не ошибся. Мои родители — это для меня вот как бы самый хороший пример любви, чувств и отношений, и семьи. Вот знаете, казалось бы, они гораздо тоже, ну... Ой, что говорю? Они тоже в раннем возрасте вышли замуж, вот что хотят. Поженились, то что я говорю. Вот.
Что я говорю?
Ох, про семью заговорила сразу аж это. Ой, сердечко. Вот.
Папе было 18?
Да, маме 20. И, знаете, тогда было другое время. Тогда люди взрослели гораздо раньше. Потому что, ну, совсем были другие обстоятельства, вообще обстановка. Да, понимаете, как бы, я думаю, это тогда минимум, ну, эмоционально, да, психологически было, ну, минимум плюс 10, наверное. А я минус 10 от того, что у них тогда было. И, ну, лет, я имею в виду, естественно. Но в любом случае, опять же таки, люди максимально все разные. И неважно, на каком они уровне, знаете, психологического развития, если вы понимаете, что брак будет вас обогащать. Естественно, тоже кто-то может сказать, ну вот вы сейчас думаете, а потом поживете полгодика и поймете, что рано, ну да, рано поженились, то есть не то вы сделали. Но опять-таки, когда у вас помолвка, чувства обостряются, и это очень помогает, поэтому... Не пренебрегайте помолвкой, это очень крутое время просто. Я советую очень, ну, детально познакомиться вообще, что это такое, погуглить, да, посерфить и вот познакомиться с действительно.
Ты имеешь в виду такое. Помолвку именно при церкви?
Да, именно при церкви, потому что, мне кажется, только при церкви, только с Богом все так может сильно вот, ну, всплывать.
Вова как раз написала насчет помолвки. Для меня помолвка была одновременно легким и тяжелым периодом. Длительный и непростой процесс постройки взаимоотношений. При этом чувства переполняют, потому что понимаешь, что ты готов для этого человека на разные подвиги.
Да-да.
Да-да.
Да-да, это мой муж.
Так, Оля написала. У меня есть две знакомые пары, которые со школы вместе. Соседи и друзья, им уже более 55 лет. Одна пара прошла большие трудности. Обе пары счастливы, прям любуюсь. Со школы вместе, представь.
Ну, слава богу.
Мне кажется, кстати, у меня такие отношения со школой, они, наверное, самые крепкие.
Хочу дополнить, что у меня... Мои родители были знакомы еще в более юном возрасте. То есть, ну, вот, не дайте мне соврать, пожалуйста, родители, если что, напишите, уточните. Вот 18-20 это было замужество, но они были знакомы еще совсем в раннем возрасте, там, когда они вот, они действительно, когда были зелеными, прям маленькими, были ситуации, когда мой отец пытался ухаживать за мамой, стрелял в ее окно рогаткой. Да, потом мама жаловалась его маме, что хватит, Сережа опять стрелял рогаткой в окно. Больше не надо. В общем, вот это действительно для меня чудесная история, волшебная, что с самого детства до такого возраста, в котором они сейчас, и душа в душу, и все сейчас хорошо. Вообще, слава богу, я очень счастлива.
Надежда подтверждает твои слова. Пишет, мы вместе 30 лет, тоже рано поженились, почти всю жизнь вместе, и это здорово быть вдвоем. Хорошо быть человеку не одному. А, спасибо, спасибо, что вы так активно... Видишь, вся семья подключилась. Эти,
ну, вот,
все
говорю.
Участвуют в этом эфире, здорово. Соня, такой у меня к тебе вопрос. Вы люди молодые и сейчас еще только встали на какой-то карьерный путь, да, чтобы начинаете работать, начинаете зарабатывать денег. Не пугала ли тебя ситуация, что однажды вы останетесь без денег и что будут с этим какие-то трудности? Как ты смотришь, думаешь об этом?
У меня очень простой ответ на это. Я просто верю в то, что Бог нас никогда не оставит. Вот и все. Как бы, естественно, как бы ты не можешь просто сидеть на одном месте, да, на пятой точке и думать, что Бог вас не оставит и ничего при этом не делает, да, как бы не работать, не развиваться. Я эмоционально готова, что у нас могут быть сложные периоды. Конечно, это, возможно, будет, ну, тяжело, как бы двоим с этим справляться, об этом разговаривать. Но не хочу никак давить на человека. И думаю, что мой человек тоже не хочет никак давить.
Ну, это все понятно, что да, вы готовы, что Бог вас будет благословлять, да, ну, благословлять, то есть давать какие-то финансы, да, для существования, что вы не будете голодать, но все-таки, если посмотреть на семьи, то финансовый вопрос — это очень-очень серьезный вопрос, и часто, да, люди сходятся, думают, что вот все будет хорошо, мужчины думают, что вот я буду там, ну, например, обеспечивать свою семью, у меня всегда будет работа, а потом работы нет, и женщины начинают там пилить своих мужей, а я-то думала, что ты сможешь обо мне позаботиться, я-то думала, что вот у меня все будет, и начинаются, знаешь, такие обвинения, что до чего ты ничего не можешь, ты ничего не умеешь, да ты мне всю жизнь испортил, и доходит до разводов из-за денег, что, допустим, у женщин были изначально ожидания, что вот муж будет много зарабатывать, а что-то пошло не так. Как не сломать семью из-за отсутствия финансов, денег, да, из-за финансовых разногласий?
Вообще это, ну, как бы прекрасный вопрос, отличная тема, я бы даже сказала, вообще отдельная, но у меня маловато пока что опыта в этом вопросе, потому что я всего лишь 2 месяца замужем, и пока прям на эти колоссальных трудностей как бы, ну, мы не сталкивались. Но знаете, я всегда готова эмоционально поддерживать в любом случае, даже если больно, даже если там, ну, будут слезы, будут из-за этого какие-то проблемы, да, там, не знаю, с квартплатой, с продуктами, будут какие-то проблемы, да, с бытовыми всякими вещами, я думаю, мы найдем вместе решение в любом случае.
Если что, ты готова тоже работать?
Конечно, я и хочу работать. Я хочу, чтобы, знаете, самостоятельно, ну, как бы, Мне кажется, это классно, когда и у мужа, и у жены есть свой заработок. Угу. Естественно, общий бюджет никто не отменял, как бы, да, я, ну, как бы, за и вообще обеими руками за все это. Но когда у жены по отдельности от мужа есть свой заработок, это очень удобно. И это очень вам же, женам, распускает во многом руки, потому что вы сами можете свои хотелки удовлетворить. В общем, это очень классно, когда ни на кого рассчитывать не нужно. Вы можете сами себе платить, как бы,
угу. Мне то, о чем хотите. Одна девушка как-то сказала, она тоже вышла замуж, у них тоже были финансовые трудности в семье, и она сказала: я просто однажды приняла решение, что я никогда не буду пилить мужа из-за денег. Ну, то есть вот из-за чего-то другого, ну, как бы, да, понятно, будем спорить, но из-за денег я не буду, потому что я понимаю, что, ну, не все сразу. Не все сразу, и что, если я не буду его поддерживать, а только пилить, то еще тем более пропадет желание, да, что-то делать для меня.
Ну, вы знаете, я считаю, что это, опять-таки, договоренность в каждой семье, кто вообще за деньги отвечает, или вы оба, или только муж, да, добытчик, как вот это вот, ну, это, наверное, самый распространенный, скорее всего, вариант, что мужчина-добытчик, он приносит там деньги в семью, да, за все вот это ответственный, но я считаю, что человека в любом случае не надо пилить, в принципе, зачем вообще капать кому-то на мозги, тем более из-за денег. Ну, это же просто бред какой-то. Ну, как бы человек, во-первых, если он один, например, зарабатывает, он и так старается, он работает, но он столько всего делает. И если вдруг появилась какая-то трудность, ну, вы ее пройдете, просто нужно переждать это. Между прочим, очень хорошее такое тоже испытание, проверка для вас, как вы себя поведете, как у вас после этого укрепятся ли отношения вообще. Поэтому проблемы с финансами, вы знаете, это на самом деле очень хороший тренажер, ну, для семьи, как я считаю, на так самом деле.
Ладно, из-за финансов люди бывают разводятся из-за того, что там, не знаю, она не в то место зубную щетку ставит.
Ну, это да, это, конечно, слушайте, ну, это такой, конечно, бред, но я считаю, что это снежным комом просто все. Не только из-за зубной щетки, а потому что там еще много чего уже склеилось в один шар, и зубная щетка тебя на фоне всего этого тоже может раздражать. Я, знаете, для такого, что, как бы, считаю, появилось разногласие, которое вы не можете решить, идете к какому-то специалисту. Всегда никто не отменял семейных психологов. Вообще это очень круто, что они есть. И это нормально абсолютно обратиться к специалистам. Это не значит, что вы больные. Или что у вас там чего-то, я не знаю.
Да, может быть и больные.
Может быть и больные, да, как бы. Если вы больные, простите, если я вас обидела.
Нет, больные даже же не в смысле здоровья, а больные
психологически.
Бывает, душа болит у человека, и он пытается свою душу вылечить за счет другого человека. А другой человек, он не понимает, как это сделать, да, но он не целитель, он не Господь Бог, чтобы вашу душу исцелить, так что...
Это вообще очень хорошая тема, потому что люди, вот как ты уже начала чуть-чуть эту тему копать, что люди иногда считают, что в браке как бы свои комплексы разрушатся посредством того, что вам все восполнит другой человек, но это вообще не так. Знаете, уже сама во многом таком убедилась, что если у тебя какая-то проблема внутри, тебе никто, кроме себя, не поможет. Если ты не захочешь как бы ее решать, тебе ни человек, ни Бог, тебе никто не поможет, если ты не хочешь что-то с этим делать. И вот, например, если у вас не любовь к себе, да, комплексы вот эти бесконечные, да, например, там, вы не принимаете себя, вы полноценно не сможете любить своего партнера. Это факт. Если просто вы не принимаете себя, как вы выглядите, как вы разговариваете, вы не сможете отдать себя всецело человеку, вы всегда будете недодавать. И вам будет от этого плохо, и человеку. Поэтому нужно разбираться с какими-то проблемами внутренними, если они у вас есть.
Угу. Сергей написал: кто-то взрослым становится еще в 15 лет и может сообразить, как действовать, даже в очень сложных ситуациях. А другой и в 40. Нет. Тут многое важно. Вот это очень важный комментарий. Действительно, мне кажется, здесь не так важен возраст, да, когда ты выходишь там, замуж или когда ты женишься. Здесь более важно, насколько ты, ну, внутри созрел, насколько ты повзрослел там, эмоционально, насколько ты взрослый там, в принятии решений, в взятии ответственности на себя. Так, человек по имени обычно Дима написал: врёшь, как дышишь. Дима, вы уточните, пожалуйста, к чему относится ваш комментарий, о чем именно, как вам кажется, мы врём. Вот, мне хочется, Сонь... А, вот, Влад еще нам написал вопрос. Скажите, пожалуйста, как ваш муж относится к вашим друзьям. Просто в наше время бывает, что мужья часто ревнуют к друзьям. Кстати, классный вопрос.
Отличный вопрос, потрясающий. Я думаю, что был бы здесь Вова, получился бы более развернутый ответ, потому что, скорее всего, это адресовывается к нему. Но, как я считаю, вы знаете, если, как сказать, жена не переходит рамки дозволенного с друзьями, ну, мой муж относится хорошо, как могу сказать, понимаете, просто. Если дружба — это действительно дружба, а не что-то другое, то, знаете, бесконечные переписки или типа того, то, как бы, понятное дело, отношения будут нормальные.
Ну, тут кто-то скажет, что никакой дружбы между парнем и девушкой не может быть.
Вот спросили конкретно про моего мужа. Мой муж вполне себе хорошо относится, то, что у меня друзья парни. Вот, кстати, у меня в большинстве своем всегда в круге общения больше бы преобладали парни. И как бы, ну, я думаю, мой муж в курсе был об этом, и как бы все нормально. Но, и вы знаете, я бы, наверное, не смогла быть с человеком, который бы меня ограничивал, ну, в дружеских связях, потому что для меня это неприемлемо.
Ну да, типа, общайся только со мной, но
не,
это как
какой-то раз. Слушайте, я бы такого человека, наверное, не выбрала бы для себя, поэтому с этим вообще вопрос закрыт, в принципе, у нас.
Сонь, хочется вернуться к вопросам объятий, поцелуев.
Давайте.
И интима. Вы не спали до брака,
да.
И это удивительно в сегодняшнем мире, потому что, ну, молодые люди сегодня очень рано взрослеют в этом смысле. И скажи, зачем вообще ждать? Ну, абсолютно такой естественный вопрос. А чего ждать? Ну, зачем, если вот мне нравится человек, я ему нравлюсь? Почему бы не перейти уже, так скажем, к самому пику всех удовольствий, да, к самому интересному? Зачем ждать?
Слушайте, у меня, помню, состоялся разговор с подругой как раз на эту тему. Я его запомню прям навсегда. Мы очень подробно общались, почему да, почему нет, почему стоит, почему нет. И вот она была за то, что как бы зачем ждать, потому что если тебе не нравится человек в этом смысле, как он себя ведет, как он раскрепощается, то зачем он тебе, ну, вообще нужен, если с ним всю жизнь будет некомфортно, ты будешь обламываться, то есть, да, как бы... Вот эта интимная жизнь, если у вас не состыкуются какие-то там предпочтения,
да,
значит,
да, да.
все, пока-пока.
Типа, как же проверить, да, человека, вдруг не,
да,
понравится?
Вот ты вышла замуж, и все, и мучайся теперь всю жизнь. Ну, ты вообще, ну, дурочка, тем более ты молодая, там вообще, зачем ты себе жизнь портишь? Ну, вот, я считаю, это вообще тейк популярный такой, ну, вот это вот все то, что, типа, если ты не знаешь, какой человек вот в этом плане, то зачем вообще, да, как бы выходить за него замуж? Но, послушайте, вот, опять-таки, буду говорить очень ванильно, очень цитатками, но вот вы смотрели когда-нибудь фильмы про любовь, когда люди наслаждаются друг другом просто от того, что они на друг друга смотрят, прикосновение, да, просто к рукам, и вот вы знаете, когда вы проходите помолвку, вы как-то не обламываетесь, что у вас остаются... Наоборот, знаете, период бабочек, он как будто продолжается на длительное время. И если ты действительно любишь человека, вот вы знаете, такая любовь, которая прям сердце рвет, когда ты готов просто к человеку ехать, чтобы с ним побыть, постоять рядом, и просто ты готов ждать, готов... Вот это значит, действительно, твой человек, какая разница там, что уже будет потом в постели, об этом всем, знаете, тоже, естественно, можешь с человеком договориться, с этим все как бы, ну, как бы, понимаете? Поэтому вот когда ты чувствуешь эту любовь, романтику и тягу к человеку, тебе будет неважно вообще, как бы, когда это все первый раз случится. Главное — с человеком рядом быть, когда ты его действительно полюбил, прям всецело.
Ну, я вот сколько не общалась с христианскими парами, все говорят, что, а что там проверять?
Вот именно, вот именно.
Девушки, все девушки, ну, как бы, что там можно найти такого особенного, чтобы что-то не совпало? Да,
ну, знаете, если вот даже для меня такой как бы вопрос в голове, значит, вы, наверное, недостаточно любите человека, если у вас вопрос такой возникает, что я бы с ним не хотела быть, если мне не понравится то, как он, ну, так он такой будет, да какая разница? Ну, ребят, если вы действительно влюбились по-настоящему, да вам будет все равно, лишь бы просто с этим человеком быть всю жизнь рядом, и вам больше ничего толком не будет нужно. Ну, как бы я говорю про эмоциональное состояние. Не потому что там, да, секс не нужен, а потому что не будет это как бы на первом месте стоять, что поскорее бы вот, ну, как бы вот.
Как изменились ваши отношения после того, как вы поженились?
Мы были вместе до брака 2 с хвостиком года. И у нас были очень тесные отношения в плане того, что мы доверяли друг другу все. Ну, я имею в виду, все рассказывали. Все уже как бы ничего не скрывали друг от друга, вообще говорили абсолютно обо всем. Поэтому вот все равно говорят там, говорите, не говорите, а в браке всегда будет по-другому. То есть как бы все равно там ожидания одни, реальность другая. Но в любом случае разговоры очень сильно помогают и настраивают на правильный лад, потому что если заранее что-то обговорите, в браке это, ну, в идеале вы будете это соблюдать. У нас получается в некоторых аспектах так. И пока что, вот я хочу сказать, все вообще складывается прекрасно. Человек еще больше для меня раскрывается, я еще больше его узнаю, как он себя проявляет в домашней обстановке, атмосфере, в повседневной, как вообще вот это вот, ну, как все происходит, все вот эти процессы. Вы знаете, меня на данный момент все устраивает, мне все нравится. И взаимоотношения, они тоже поменялись, потому что теперь ты человеку не нужно никуда ездить, не нужно ничего как бы добиваться, он уже все, то есть рядом с тобой находится. И общение теперь это доступная вещь. Самое главное вот в этом всем не потерять ценность ваших взаимоотношений, вашего общения. Знаете, как какую-то фразу видела недавно, то есть как бы любящий человек, он, то есть, ну, в каждом дне там добивается своего партнера, да, в каждом дне.
Это, кстати,
дне.
Часто так происходит, что вот мужчина девушку добился, и после свадьбы и перестал все, что-либо да. делать для нее.
Да, был и рыцарем, все. Стал драконом.
Прощай, таким. Романтик. Слушай, у меня еще на самом деле очень много вопросов к тебе, я думаю, что сейчас я точно не успею их все задать. Может быть, мы как-нибудь продолжим эту тему.
Без проблем.
Лорд Шинигами, такой интересный ник у нашего комментатора, спрашивает, сколько должна зарабатывать женщина, чтобы она смогла содержать и мужа, и детей.
Смотря какой муж.
Твой баба отвечает, 1150, думаю, хватит. Ну, в общем, да, это такой вопрос, ну, зависит от того, какие у вас... Высокие ли у вас запросы?
Да,
так,
да.
Геннадий пишет, я молился о создании семьи 12 лет. 18 лет начал молиться об этом. Бог дал мне исполнение 3 моих прошений к нему. Первое. Увидеть Иерусалим. Через 20 лет молитвы Бог дал. Я так понимаю, вы имеете в виду, что вы съездили туда, да? Второе. Жену просил, Бог дал. Через 12 лет. Представьте, 12 человек. 12 лет человек ждал. И третье. Служение. Бог дал... Через 18 лет молитвы еврейское мессианское служение. Геннадий, ну это удивительно, что вы все это время, да, молились и не переставали верить, что Господь ответит на вашу молитву. Но это, конечно, очень долго. Я даже представить не могу, как вы прошли этот путь. Да, наверное, непросто. Я встречал разные случаи ранних и поздних браков, когда я учился в богословской семинарии в Москве. У меня была преподаватель, детский психиатр. Она учила нас, что ментальное созревание наступает в среднем в 27 лет. Угу. Ну вот тут опять же, как нам писал уже Сергей, кажется, все взрослеют по-разному. И у нас остается совсем немножко времени, несколько советов от психологов прочитаю. Может быть, тоже кому-то будет полезно. Ученые считают, что в день нужно целоваться как минимум 3-5 раз. Звонить или отправлять смс со словами «люблю», «скучаю» не менее 3 раз в день. Соня?
Соблюдается.
Соблюдается? Отлично. Любое недопонимание в отношениях должно обговариваться. Ни в коем случае нельзя терпеть, иначе наступит момент, когда чаша переполнится, и тогда скандал не избежать.
Пожалуйста, не пренебрегайте этим советом. Всегда помните о нем, пожалуйста. Всегда обо всем надо говорить, вообще обо всем.
Угу. Так, между партнерами не должно быть запретных тем.
Да, да, да.
Никогда не прогибайтесь сами и не прогибайте под себя вторую половину.
Да, границы должны быть в любом случае.
И еще один совет. Не повышайте друг на друга голос. Все вопросы можно решить мирно, переговорами.
Это не только относится к своей второй половине. Вообще, в принципе, к любым вещам, к любым людям. Никогда не стоит кричать. Это бессмысленно. Больше нервных клеток тратите, ничего не добьетесь.
Верно. Ну, сложно этого добиться. Ну и последний вопрос, Соня, у меня для тебя сегодня. Что для тебя настоящая любовь?
Ох...
Давай коротко, у нас только 1 минута.
Да. Настоящая любовь для меня — это мой муж и мои чувства к нему. Ну и, конечно же, любовь — это Бог. Вот так, коротко.
Можно? Ну и, да, наверное, можно почитать еще библейское послание к Коринфянам, в котором как раз-таки говорится о любви, что любовь долго терпит, милосердствует.
Не мыслит зла.
Не мыслит зла, не превозносится. Ну, почитайте это послание, оно на самом деле очень хорошо говорит о том, что есть настоящая любовь. Тебе, Соня, спасибо за то, что ты сегодня участвовала в этом разговоре. Напомню, с нами была Софья Третьякова. И мы говорили про раннее замужество. Спасибо всем, кто участвовал. Присоединяйтесь в следующий раз. Всем пока.
Чем живет сегодня молодежь? Что она думает о современных реалиях и вечных ценностях? Маша в теме. Теме.